Мир вам, братья и сестры! Сегодня в ваших программках напечатан псалом. Брат перед молитвой вначале читал из псалмов. И я прочту из псалма стих, который мы знаем наизусть. Псалом 89, псалом Моисея, человека Божия. Псалом 89, 12 стих. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Мы только что пропели о молитве. В жизни Богом нам дана. Молитва – это особое состояние души, особое сокровенное желание души, что-то очень личное во взаимоотношениях с самим Богом. И тот, кто испытывал в своей жизни, кто молился Богу, тот знает, что все то, что мы слышим, иногда, вы знаете, бывают конференции, различные съезды христианские, и там красивые тексты вот пишут, девизы, лозунги христианские, все это очень хорошо и красиво. Но то, что мы говорим в молитве Богу, это совершенно особое. Это сокровенное желание души человека, когда он беседует с самим Богом. Когда он осознает важность того, что он просит, или о чем молит, или за что благодарит. Тот, кто осознает важность правильного отношения к данному Богом времени, тот будет молиться, как молился Моисей. «Господи, научи нас так счислять наши дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое». В одной песне поется: «В жизни есть много важного, но время всего ценней». Я хотел бы подчеркнуть в этом тексте одно маленькое слово «так». Знаете, «так» означает определенное качество нашей жизни. Не просто как-нибудь, как многие люди живут, и в том числе и многие из христиан так живут, вот просто проводя дни, день за днем. Есть такое стихотворение, мы его знаем, вот завтра, завтра я буду прилежнее, завтра я буду там еще какой-то, завтра. Мы иногда говорим, с понедельника начну уже хорошее что-то делать. Отношение ко времени, вы знаете, это настолько важно. Слово Божье неоднократно подчеркивает качество жизни христианина. Знаете, когда я читаю Библию, Новый Завет, Ветхий Завет, когда я читаю на предмет вот качества, очень часто видно, что первая христианская церковь, о ней она рассказывается или описывается так, что там апостолы так проповедовали, что люди уверовали всего-то навсего. Как сегодня проповедовать, чтобы кто-то покаялся, чтобы кто-то пришел к Богу? Они так проповедовали, что люди уверовали. В этом маленьком слове «так» содержится что-то особое. Поэтому, понимая это, человек молится: «Господи, так научи нас, чтобы приобрести мудрое сердце». Апостол Павел говорит, приводя пример из спортивной жизни, вот на ристалище бегут все, но один получает награду. И он потом говорит: так бегите, чтобы получить, так чтобы. Братья и сестры, вы знаете, вот в наше время особенно, мы говорим последнее время, но оно как раз характерно тем, что люди не думают, не заботятся о данном Богом времени, о каждой секунде времени, которое Бог нам дает. Так бегите, чтобы получить. Иисус Христос когда-то говорил людям, ученикам говорил, что вы должны быть светом мира. Вы свет мира. И многие это знают, христиане. Мы свет мира. Иногда даже говорят: вот брат засветил, вот сестра засветила, в кавычках. Так засветил, так засветила. Вы свет мира. Но Господь говорит: так пусть ваш свет светит, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли вашего Небесного Отца. Недопустимо просто как-нибудь. Нужно светить так, чтобы видели и прославляли. Когда мы говорим о любви Божьей, мы говорим, что Он не просто любит и не просто возлюбил. А что мы говорим? Иоанна 3:16, текст, который мы все знаем наизусть. Бог так возлюбил мир, что отдал, и отдал не просто что-нибудь, а отдал Сына Своего Единородного на смерть, на страдания. Братья и сестры, в нашу жизнь нужно внести это маленькое слово, это понятие «так, чтобы», которое говорит о качестве. «Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы приобрести мудрое сердце». Мудрое сердце – это нужно сегодня или нет? Мудрое сердце – это актуально сегодня или нет? Я думаю, не все христиане так думают. И не все христиане так молятся, чтобы Господь послал. Вы помните, как Соломон когда-то просил? Ничего, ни богатства, ничего. Мудрости дай, Господи. Сегодня человек, не каждый человек, не каждый христианин осознает, как важно иметь мудрое сердце. Мы иногда думаем, там у нас есть братья, которые вот мне лично хвалились своей мудростью. Но когда я слушаю содержание, вот он говорит, какой я мудрый, вот так я сделал и так, я слушаю, думаю, нет, это не похоже. Это не похоже на ту мудрость, о которой говорит Библия. Потому что Яков пишет, что мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна. Совершенно непопулярное качество сегодня – скромность. Послушлива. И так далее. Братья и сестры, мудрость – очень актуальная вещь, очень актуальное качество сегодня. Но мудрость связана со временем. Послание к Ефесянам апостол Павел пишет, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. А дальше? Дорожа временем, потому что дни лукавы. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Мудрость и время в одном тексте. Мудрость и время рядышком. Знаете, сегодня есть одно очень интересное выражение, которое мы все знаем, и очень часто оно звучит. Его связывают с особым богатством, успехом, карьерой, благополучием в жизни. Почему у одного получается, а у другого нет? Знаете, как отвечают? Нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. Вот ему повезло. Он оказался в нужное время, в нужном месте. И поэтому у него все так хорошо получается. Вы знаете, в общем течении времени, в котором мы живем, нам с вами нужно определиться так, чтобы ничего не пропустить в Божьем плане и оказаться в нужное время, в нужном месте. Когда я читаю события или повествование о встрече Симеона с Господом, вы помните это событие, мы его празднуем как праздник Сретения. И очень странные слова там написаны. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Иерусалим – огромный город, и там был один человек всего-навсего. Интересно, Библия пишет, тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Тогда, когда Бог совершает свой план, когда он приходит, этот Симеон, встречается, берет на руки младенца Иисуса, произносит пророчество, мы знаем это событие. Но Симеон не пропустил. Это действительно человек, который был мудрый. Тогда был в Иерусалиме человек. Сегодня, можно сказать, в Портленде, или в Ванкувере, или в Америке, или в Украине, или еще где-то, много людей живут. Сколько из них тех, которые в общем течении времени знают и чувствуют, где что Бог совершает? Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. В одной современной песне говорится, вы знаете, наверное, многие слышали эту песню. И там есть такие слова. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. На самом деле мы живем во времени, и мгновения раздают. Кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. В плане Божьем происходят события. Обязательно. Сейчас происходят. Завтра, вчера. Но очень важно мне и каждому из нас определиться и не пропустить. В этом же псалме, я хочу просто проиллюстрировать, в этом же псалме 89-м пишет Моисей: «Мы теряем лета наши, как звук. Мы теряем лета наши, как звук». Звук обычно имеет много характеристик. Основные из них, и я думаю, музыканты, да и все мы знаем, что основные характеристики звука – это высота, тембр или окраска и длительность. Высота, тембр и длительность – это самые основные характеристики звука. Абсолютно любое музыкальное произведение, которое мы сейчас пели, слушали, как пел хор, оно звучит во времени. Оно звучит во времени. На каждую ноту, на каждый звук, на каждую паузу выделено определенное время. И ничего нельзя изменить. И ничего нельзя повторить. И если кто-то из хористов сбился или не спел, он уже не может его вернуть. Поэтому они делают спевки, музыканты делают цигровки, для того, чтобы наилучшим образом, с наилучшим качеством потом исполнить это музыкальное произведение. Потому что ничего нельзя вернуть. Ни одного звука, ни одной ноты, ни одной секунды. Прошло и все. На каждое музыкальное произведение выделено определенное время. И наша жизнь – это тоже музыкальное произведение. И как же осторожно нужно относиться ко времени, которое дает нам Бог. Потому что мы не сможем вернуть ни одной минуты и ни одной секунды прожитой жизни. Знаете, сегодня очень часто люди легкомысленно говорят: это потом сделаю, это завтра, это вообще не сделаю, это еще будет время. И думают, что они распоряжаются временем. Я хотел бы подчеркнуть, что вот это слово «так» говорит о качестве. Я не знаю, может быть, и у вас в церкви, я уже говорил об этом. Мне нравятся в синодальном переводе некоторые русские слова, вот старые русские слова, которые имеют два смысла. Вот, например, состояние. Да? Состояние – это и богатство, или деньги, это и состояние души. Глаголы – это просто слова, но это и часть речи, которая выражает действие. И вот еще одно слово, которое мне нравится в русском языке – исполняться. Обычно «исполняйтесь духом» – этот текст послания к Ефесянам объясняют, что это «наполняетесь», «переполняетесь», и это правильно. Это правильно. Но в русском языке есть еще одно значение этого слова. «Исполняться» – это значит звучать в исполнении. И когда вот песня исполняется хором или солистом, да, мы говорим «исполняется». Звучит музыкальное произведение, звучит в исполнении там, певца или музыканта. И наилучшим образом обычно это когда автор исполняет. Потому что он вкладывает в эту песню всю свою душу. Он знает, где и как что спеть. Поэтому этот текст, вот такой риторический вариант или риторическое значение текста «исполняйтесь духом», я бы применил здесь. Это наилучший вариант. Это значит, что ваша жизнь, наша жизнь, как музыкальное произведение, звучит в исполнении Святого Духа. У каждого из нас есть маленькие дети, внуки, может быть, дома есть музыкальный инструмент, например, пианино. Когда вы садитесь играть за пианино, ваш маленький сын, там, дочка или внук бегает вокруг и старается нажать клавиши то с одной стороны, то с другой. И вы его прогоняете. Но он думает, что именно он играет, а вы ему мешаете или нет? Он думает, что играет он, а вы ему мешаете. Вот так в нашей жизни исполняться духом – это значит моя жизнь, которую Бог задумал. Это не так просто, как многим из нас кажется.
Что хочу, то и делаю. Бог задумал, Бог подарил мне ее. Она должна звучать и исполняться Духом Святым. Это значит, сегодня много спорят об исполнении Духом, что это? Это значит полное предоставление себя в распоряжение Божьего. Это значит дорожить каждой минутой и каждой секундой этой жизни, которую дает Бог. И когда Дух Святой играет, не мешать, не лезть то с одной, то с другой стороны. И когда эти дети нажимают клавиши, вы понимаете, какие звуки оттуда исходят? И они думают, что это красиво, они нервничают, они раздражаются, когда вы их прогоняете, потому что они думают, что вы им мешаете играть. Очень много христиан сегодня, которые живут, как им хочется, как им вздумается. И когда Библия говорит, когда Дух Святой говорит, они недовольны, Он им мешает. Они очень хорошо устроились, они очень хорошо приспособились к жизни. И когда Бог через свое слово что-то говорит, Он им мешает, и они раздражаются. Исполняйтесь Духом. Это значит, пусть ваша жизнь, как музыкальное произведение, звучит в исполнении Духа Святого. И это будет наилучшим образом. Это будет самое лучшее музыкальное произведение. Кстати, Симеон, о котором мы говорили, о нем написано, он был исполненный Духа Святого. Это не просто там вот где-то жил человек. Тогда был в Иерусалиме Симеон, которому Дух Святой говорил, куда пойти и что сделать. И он не пропустил. И там еще написано, тут была Анна. Она тоже была в нужное время, в нужном месте. Братья и сестры, это очень и очень важно. У нас разные роли и разные партии в музыкальном произведении. И важно, сегодня очень многие спорят о том, какое место они занимают. И спорят о том, почему они на том или не на другом месте. Может быть, хористам многим хочется быть солистами, но кому-то нужно и аккомпанировать. И сегодня большая проблема в том, что христиане выясняют, что они делают. А Бог хочет нам сказать, не важно, какая у вас роль и какая партия. Важно, как вы ее исполняете. Я думаю, что сегодня надо это услышать и увидеть. Возможно, каждый из вас видел когда-то, мне приходилось видеть большой симфонический оркестр, выступление большого симфонического оркестра. Кто видел, представляет себе. Большое количество музыкантов. И вот смотришь, стоит один человек возле большого барабана, с колотушкой, у него пюпитр, у него ноты, такая вот пачка. Он стоит с этой колотушкой и листает ноты. Время идет, а он листает ноты. Полчаса он листает ноты. А потом бах этой колотушкой, и опять полчаса листает ноты. Мы иногда обижаемся на то, что нам не дают. Часто в церкви не дают. Не дают проповедовать, не дают еще что-то. И некоторые обижаются. Важно, как мы это делаем, а не что. Может быть, кто-то солист, может, кто-то аккомпанирует. Может, кому-то один раз за все время надо ударить этой колотушкой. Но знаете, что важно? Ударить вовремя. Музыкальное произведение звучит во времени. И на эту ноту, на этот звук выделено определенное время. И если бы он сказал, да мне еще там долго и прилег там спать в этом оркестре. Или он бы сказал, слушайте, ну обидно же, стоишь даром, давай я буду стучать чаще. Что это был бы за оркестр? Я думаю, сегодня нам надо призадуматься серьезно над этим. Вы знаете, разные роли, разные партии. У кого-то длинная жизнь, у кого-то короткая, у кого-то прелюдия, молодые, у кого-то финал, уже пожилые люди, у кого-то мажор, у кого-то минор, и можно многое-многое перечислять. Хористы знают, у кого-то крешендо, у кого-то диминуэндо, у кого-то пауза. Важно не что и где мы находимся и кем являемся. Важно, как мы делаем то, что нам доверил Бог, и то, что нужно делать. Сделать то, что нужно вовремя. Знаете, пауза
есть в нотах такой знак молчания, пауза. Но когда хор или оркестр молчит, счет продолжается. Счет продолжается. Пауза обычно дается для того, чтобы осмыслить предыдущее и подготовиться к следующему, что будет звучать. И вот в это время, как ни странно, во время паузы нужно особое-особое внимание смотреть на регента или дирижера. Потому что те, кто этого не делают, рискуют не вступить потом вовремя. У нас был регент, здесь вот Михаил Петрович, наверное, Яков Федорович знает. Когда вот тенора закрывались там нотами, было такое в хоре. Просто вот закрываются нотами. Ну и регент для того, чтобы как-то их проучить, он делал паузы. Он делал паузы неожиданно. Тогда вот, когда хотел, делал паузы. Весь хор подчинялся регенту, то есть замолкал. И в это время те, кто были закрыты нотами, они звучали. Они сами пугались своего голоса, останавливались, убирали ноты и смотрели, что вокруг случилось, что произошло. Пауза – это знак молчания, но в это время счет продолжается. И когда пауза, нужно особенно внимательно смотреть на регента. Знаете, пауза может быть, это болезнь, это время страдания, одиночества, переживания. Бог иногда останавливает нас. Вы знаете, когда меня, как мы говорим, забрали в армию когда-то, из молодежи, из активной молодежной жизни, мне казалось, все, жизнь остановилась. Все, это пауза. На самом деле, когда мы учимся смотреть на регента, если он остановил наше такое рутинное, да, движение, значит, ему зачем-то это надо. И когда мы внимательно на него смотрим, мы видим, зачем это нужно. Мы тогда понимаем, зачем это нужно. Кто-то сказал, что если бы Бог не клал нас иногда на обе лопатки, мы бы не научились смотреть в небо. Мы привыкли только в землю смотреть. Бог иногда делает эти паузы для того, чтобы мы посмотрели на Него и спросили Его, что происходит. Но я еще раз говорю, во время звучания музыки или во время паузы счет продолжается, и очень важно ничего не пропустить. Вопрос не в том, какая у нас партия или какая роль, а каким образом мы ее исполняем. Братья и сестры, давайте подумаем сегодня об этом. Я представляю себе, как много бы изменилось в нашей жизни, в нашем характере, в наших подходах. Вы знаете, мы к чему-то уже привыкли, мы пристроились, мы уже вошли в какую-то колею, и нам очень трудно выйти из этой вот зоны собственного такого комфорта. Мы привыкли, и привыкли временем распоряжаться в том числе. Как многое бы изменилось, если бы я сегодня стал больше думать о том, что то, кем я являюсь, то, чего я достиг в Божьем плане для какого-то момента, для какого-то времени. Божий план идет, музыкальное произведение, наша жизнь как музыкальное произведение, оно продолжается, оно звучит. И то, что у меня есть, некоторые говорят, это я сам приобрел, да это я такой умный, да это я такой мудрый. А подумайте, все, чего мы достигли, все, что мы имеем, это в плане Божьем для какого-то времени. Вот мы листаем эти ноты и мы ждем, когда издать этот звук, когда и наилучшим образом, наиболее качественным образом. Молодая еврейская девушка становится царицей. Это какое счастье, это какая радость, да? Она становится царицей у могущественного царя Артаксеркса, да? И она не нарадуется. И как это приятно, и как это прекрасно, как это хорошо. И тут приходит к ней ее родственник сразу же. И говорит, ты должна пойти к царю. Как так сразу? Ведь если царь не зовет, то ты погибнешь. Это смерть. И слушайте, что говорит Мардохей Исфири. Он говорит, если ты промолчишь в это время, помните? Она могла сказать, да я завтра, послезавтра, через месяц, ну дай мне побыть царицей хотя бы немножко. Могла сказать. А Мардохей ограничивает ее временем и говорит, если ты промолчишь в это время, не так, как ты хочешь, не так, как тебе нравится, а именно в это время, Многие христиане не понимают этого. Они сами себе планируют: Господи, только не сейчас. Вот сейчас только-только мне бы пожить. Все, что мы имеем, все, что мы делаем, для времени конкретного. Если ты промолчишь, помощь придет с другой стороны, говорит Мардохей. Но еще хуже он говорит. Он говорит: кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Друзья, может быть, мы об этом не думаем, но в общем течении времени нам с вами надо так определиться, чтобы понять, что то, что мы имеем, то, чего мы бы достигли, что у нас есть, это не просто наше. И не надо хвалиться, и не надо многое другое делать, что некоторые делают. Надо понять, а может это для какого-то времени, и надо искать, не пропустить в Божьем плане ничего. Не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? Я когда читаю в Библии, вот, например, книгу пророка Агея, очень удивительно начинается эта книга. В такой-то год, такой-то день, такой-то месяц. Зачем? У Бога все во времени. Было слово пророка, к пророку Агея от Господа. День, час, месяц, абсолютно все. Точные даты. Я думаю, как важно это. И вы знаете, что там говорит пророк Агей? Говорит, от имени Бога говорит. Народ говорит: не время еще, помните, да, строить храм Господень. А Бог спрашивает через пророка: а вам самим время жить в устроенных домах там и так далее, и так далее. Это очень и очень важно. Когда-то Феликс, правитель римский, сказал: теперь иди, а когда я найду время, тогда я тебя позову. Помните, да? Когда я найду время, представляете, насколько человек поднимает себя. Богом данное время так легкомысленно. Он властитель, он владетель всего, и он распоряжается. Вот когда я найду время, знаете, сколько сегодня людей так говорят? Огромное множество людей так говорят. Они думают, что еще все у них впереди, они все еще сделают. Как много людей сегодня говорят: я позже, может быть, покаюсь, или вообще буду думать об этом. Когда их призывают и говорят: друг, особенно молодые люди, у которых еще жизнь впереди, они могут отдать и сделать многое для Господа в его плане. Они говорят: сейчас не до этого. Я позже подумаю об этом. Когда я найду время, вот тогда вы мне это скажете еще раз, и я, может быть, тогда покаюсь. Когда я найду время. Библия неоднократно говорит о том, что сердце мудрого знает время. Вот мудрость и время рядышком. Сердце мудрого знает время. Если сегодня, если сейчас Дух Святой стучит в ваше сердце и говорит: ваше время. Время покаяться, время отдать Ему свою жизнь. И все остальное время, сколько Он подарил Бог, посвятить для Него. Каждую минуту, каждое мгновение. Значит, нужно это сделать. Мудрость, сходящая свыше, она особенная. Поэтому дал бы Господь, чтобы мы не огорчали Его, Господа нашего. Потому что Он неоднократно говорил, вы знаете, через пророка Иеремию, других пророков, Он говорил, помните такой стих: и аист под небом знает время, и ласточка знает время, а народ мой не знает определения Господня. Народ мой, это не кто-то со стороны, братья и сестры, это мы с вами, которые привыкли уже планировать наше время. Мы говорим: вот утром пойду в собрание, вечером не обязательно, на неделе еще там как-то и все. Когда будет время, как говорил Феликс, когда я найду время, тогда я что-то сделаю для Господа. А Бог говорит, помните, как Он плакал над Иерусалимом и говорил: камня на камне не останется. За что? За то, что ты не узнал времени посещения твоего. Всего-то навсего. Может быть, что-то хорошее, какие-то желания, какие-то перспективы у нас есть, но мы пропустили. Знаете, в нотах есть еще такой значок реприза. И он предлагает хористам или музыкантам вернуться и повторить эту часть сначала. Может быть, Бог дает нам иногда такие значки, реприза. Что-то не так, давайте взвесим, давайте подумаем, давайте проверим нашу жизнь и испытаем. Может, стоит вернуться и опять пройти этот отрезок, но уже лучше, но уже правильней, потому что тот не вернуть, он уже ушел, канул в вечность. Время всего ценней. Мне интересно, когда я читаю Библию на предмет времени, очень интересные вещи нахожу. Когда-то слуга Елисея погнался за Нейманом, вы помните это, да? Взял у него серебро, там одежды, и вернулся, и Елисей спрашивает его, где ты был? Нигде не был. И что сказал Елисей ему? Время ли брать серебро и одежды? Но почему Елисей здесь говорит о времени? Может быть, серебро и одежда – это нужное дело. Может быть, наши дома, машины – все это нужное. Но почему пророк спрашивает, время ли? Может быть, это надо было в другое время сделать. Может быть, вообще никогда. Время ли заниматься тем, чем я занимаюсь? Вот в чем суть вопроса. И когда Библия говорит «время взыскать Господа», значит, это время взыскать Господа. Если Он стучит в мое сердце, значит, я должен ответить, потому что может пройти время. Некоторые говорят, да какая разница? Я завтра будет то же самое. Собрание одинаковое. Все будет то же самое. Я покаюсь, я посвящу Господу свою жизнь. Мы уже слышали этот стих, этот вопрос. Когда-то Иисусу Христу прозвучит вопрос, когда мы видели тебя опять? Ну, казалось бы, где? На каком-то стадионе, в какой-то церкви, на каком-то фестивале там или еще где-то. Когда? Когда это вопрос к обстоятельству времени? Человек должен хорошо понимать, что мы живем во времени, и что секунда, которая прошла, уже ее назад не вернуть. И мое отношение к этой секунде, я еще раз повторю, именно мгновения раздают. Кому позор, кому бесславие, кому бессмертие. Я где-то читал такую интересную фразу. Когда Бог прибавляет к вашей жизни года, просите, чтобы Он прибавил жизни к вашим годам. Когда Бог прибавляет к вашей жизни года, просите, чтобы Он прибавил жизни к вашим годам. Сегодня последнее время мы говорим, и оно очень сильно характеризуется в христианстве легкомысленным отношением ко времени. Очень многие спрашивают, вот чем заняться, что делать, как привлечь, как развлечь и многие-многие другие вопросы. Если бы мы задумались серьезно, знаете, вот иногда на похоронах я часто слышу вопрос, зачем он ушел? Зачем она ушла? Причем иногда люди проживают 60-70 лет, и о них говорят, еще могли бы жить. И говорят, зачем она или он ушли? И ни один не скажет, зачем я остался. Я не слышал такого вопроса. Абсолютно все стоят между собой, разговаривают и говорят, зачем он ушел? Почему он ушел? А почему я остался? Ведь уйти нам надо всем. И мы это прекрасно понимаем, рано или поздно. Написано, человеком положено однажды умереть. И будет это с каждым. Почему я не спрашиваю, зачем Бог меня держит? Зачем я остался? И вы знаете, когда этот вопрос дойдет до сознания, дойдет до сердца, тогда я буду просить, чтобы Он научил меня. И не думать, что я такой умный и уже все хорошо делаю и все хорошо распланировал. Господи, научи меня так прожить эту жизнь, так счислять или списывать каждую минуту моей жизни, чтобы мудрое сердце приобресть. Мы поем замечательный псалом, и вы его хорошо знаете, мелькают часы за часами и днями, сменяются дни. А как они прожиты нами? О чем нам напомнят они? Как часто мы время теряя, отчета себе не даем, что жизнь наша здесь угасает. И больше ее не вернем. Это должно быть ясное сознание. своего назначения, видения того, что Бог, то, что я достиг, то, что я имею, то, что Он мне дал, это для какого-то времени. Я должен искать это в плане Божьем. Я должен искать тех, вы слышали сегодня, когда мы тебя видели. И Христос отвечает, там я был, там я был, там я был. Нужно не пропустить, как это сделал Симеон, как это сделала Анна, как это сделала Исфирь. Настолько неудобная ситуация, настолько не хотелось бы ей, чтобы так было. Но она поняла, что достоинство царского даже она достигла для одного момента, чтобы помочь своему народу. Иначе она бы не могла попасть к царю. Бог так устроил. Я думаю, если мы начнем анализировать, проверять свою жизнь, мы увидим, в этом псалме есть такие слова: «За каждое жизнь и мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответа потребуют с нас». И когда человек это понимает, он вдруг обнаруживает, не так он живет, не так мыслит, не так говорит. И тогда он видит, что то, что он считал главным, совершенно не нужно и не важно. И то, что он считал второстепенным, наоборот, становится главным и важным. И я думаю, многое-многое в нашей жизни бы изменилось, если бы мы сегодня осознали это. Молитва, там есть еще такие слова. «О, если бы было старанье, не кончен ведь жизненный путь, ведь может еще покаяние нам милость Господню вернуть». Вот это реприза для каждого из нас или знак повторения. Бог может дать. Покаяние может вернуть возможность жить лучше, жить правильней, жить для Бога. Поэтому сегодня, если Бог побуждает кого-то покаяться, сделайте это. Не потому, что я об этом говорю, не потому, что вот такой порядок какой-то есть, а потому что больше эта минута и день этот не вернется. Он уйдет в вечность и никогда больше не повторится. А человек, который осознает свою зависимость, осознает необходимость в том, чтобы правильно проводить свои дни, он будет молиться, как молился Моисей: «Господи, научи нас так счислять наши дни, чтобы нам приобрести мудрое сердце. Аминь».